А? Душно, что за это? Я подумал, у вас здесь физкультура.
Ну. Все здесь?
Вроде да.
Все 11 человек? 12? То есть все 12, да? Немножко проверь, да ладно? А все, что сейчас осталось в атмосфере, азотом можно назвать только из вежливости. Ну а что вы сидите? Ваш перерыв, что вы не бегаете, не прыгаете? Не кушаете йогурт, не пьете кофе? Почему так? Вас Майоров погрузил в сон?
Нет.
А кто у вас был?
Майор.
А, это вас, он это вас так еще ухитрялся разбудить, да?
Да.
Это
еще более.
О, как. Придет еще? А, вот тут вот дверь, за кофе, за йогуртом, да?
Да.
Да. Славик.
Что, замерз, что
ли? Нет.
Зима, понимаешь? Поживились, смотри. Окно открылось.
Как там все быстро было? Какая?
Поднимите руки из первой группы. Из первой. Че это?
Слайк, ты из первой.
Из второй.
И еще один, который...
Да, из третьей. Понятно. И из девятой.
И еще двое.
Еще двое туда.
Понятно. У вас в прошлом году было личное ВВ? Что у вас было?
Маппл,
солид,
и математику.
Математику?
Математику.
Математику. Понятно. Вот. Ну и зачем это все, как вы думаете?
Чтобы мы умели.
Для личного развития.
Ну, для личного развития, конечно, так себе выбор. Для личного развития можно было бы теорию гороскопов какой-нибудь плюхнуть не приближенную, а точно. Вы хочешь, что вы изучаете здесь приближенную теорию гороскопов? Или прикладную? Да, можно было бы плюхнуть, там ведь сразу было бы интересно. Вы же понимаете, что на каждую прецессию возникает прецессия прецессии, которая нутация, а на нее возникает прецессия нутации и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это же очень сложное движение вращательное. Если это рассматривать фундаментально, то это просто... Непросто. Вот, нет, это не для общего развития, это для другого. Ну, точнее, конечно, все можно засунуть в определение для общего развития, но конкретненько. Понимаете, для чего нужно? Какое место в вашей, ну хорошо, ладно, какое место вообще в жизни современного специалиста, инженера, занимает системой компьютерной математики? Ну да, но кроме того, что первое, как это еще охарактеризовать?
Такое.
Основополагающее.
Важное. Да нет, но все-таки первое, наверное, занимается предметная область. То есть то, к чему вы будете прикладывать эти знания. А вот аппарат как раз и самая система компьютерной математики. Но в чем основная идея? Основная идея в том, что вы при помощи всех этих систем, программы компьютерных, создаете некую модель, то есть некое описание абстрактное того конкретного реального объекта окружающего вас мира, который вам хочется описать. Понимаете, в чем суть? То есть, если это солид, то, соответственно, вы создаете модель, где упираете все дело на... Ну, не знаю, допустим, какие-нибудь конструкционные параметры, как правило, для этого используется соль. Да? Значит, если вы делаете что-то в MATLAB, какие-нибудь алгоритмы, например, то, соответственно, эту математическую модель обработки информации, которая происходит в вашей динамической системе. Ну и так далее. Потому что когда вы пользуетесь обычным, там, не знаю, редактором или как-то системой печати, или как это назвать, Microsoft Word, вы на самом деле имеете дело с цифровым макетом вашего реального документа, который вы хотите создать, отредактировать или что-то там с ними делать. Понимаете? То есть все эти системы, которые, конечно, нужны для, ну, некоторые, прямо говорят, для моделирования, некоторые говорят там для проектирования, некоторые говорят еще для каких-то важных действий, которые необходимы для того, чтобы развить какую-то область знания, все равно в своей основе содержит то или иное моделирование. Понимаете? То есть вы имеете дело не с объектом реального мира, а с некой компьютерной моделью. Ну, будем считать, что лекция уже началась. А теперь представьте себе такое вот обстоятельство, что нужно вам что-то сделать в плане расчета. Не хочется вам по какой-либо причине связываться с системами компьютерной математики. Но нет у вас желания. Или возможности. Или того и того. Либо слишком долго ее учить для того, чтобы потом сделать какое-то ерундовое в ней действие. Либо лицензии нет. Либо, не знаю, там аппаратной мощности не позволяет. Либо и то, и другое, и третье. Ну, можно придумать еще десяток причин. В этом случае что делает инженер? Ну, хорошо, дам вам подсказку на этот вопрос. Что делал инженер в этом случае 50 лет назад, когда у него просто не было не то, что систем компьютерной математики, не было даже мысли о том, что будет система компьютерной математики. Что делал инженер?
Руками считал.
Он брал микрокалькулятор. Ну, я не говорю, что было 100 лет назад, ладно, там понятно было, что он брал логарифмическую линейку, там и собрались. Жестоко, поэтому тогда выбивались только действительно гении, типа там Жуковского, Шумского там, и так далее. Значит, что делал инженер 50 лет назад? Уже были, в общем, уже 50 лет назад человек в космос летал. Понимаете? И уже, в общем, задачи были по силам достаточно серьезные. Ну, брал микрокалькулятор, желательно программируемый, и делал на нем какие-то выкладки. То есть он задачу алгоритмизировал в рамках поставленной. Естественно, этой самой задачи. Да? То есть он в своем уме делает некое упрощение, не с точки зрения вульгаризации, а с точки зрения ограничения вычислений. Он делал упрощение до некоторой модели, и эту модель обсчитывал теми вычислительными средствами, которые у него были в наличии. Они были невысокие. Но со временем, как вы понимаете, развитие микропроцессорной техники привело к тому, что можно не только снабдить задачей вычислений современный компьютер, но и повесить на него еще задачу формализации этих вычислений. То есть, если раньше человек сам думал, что считать, а калькулятор только считал ему, то теперь можно заставить по некоторым правилам сам компьютер моделировать, не только обсчитывать модели, но и создавать ее. Вот. Все эти чудеса формализации, которые тоже, в общем-то, в какой-то степени поддаются от цифры, они лежат в основе всех подходов к построению систем компьютерной математики. Так что же делать современному инженеру, если у него нет желания, возможности и всяких других веских причин для использования систем компьютерной математики? Ему надо вспомнить курс. Что там у вас было на первом курсе? Кто у вас учил программирование?
Ваулин.
Значит, ему надо вспомнить курс, чего там, информатики в средней школе. И, соответственно, открыть учебник какой-нибудь там, C++ для дураков, или что-нибудь там, какой-нибудь там, Visual Basic для чайников, или еще что-нибудь. И постараться алгоритмизировать свою какую-то элементарную задачу. В общем-то, раньше так и делали. Более того, почему до сих пор эти агрегаты называются PC, то есть персональный компьютер. То есть это изначально замышлялось как рабочее место инженера еще в конце 70-х, начале 80-х годов. То есть были машины большие, которые были там на предприятия, на управление, на департамент и так далее. То есть это были огромные вычислительные мощности, которые занимали дамасские кубатуры. В МВТУ тоже таких было несколько штук. Разные мощности, которые занимали, ну то есть реально огромную аудиторию внутри себя. А была идея делать вот персональный компьютер. То есть это такой продвинутый, ну это я, конечно, сейчас локализирую, такой продвинутый калькулятор, который еще вдобавок жрет какие-то алгоритмические языки. То есть на нем можно не только складывать цифры, но еще и формализовывать какую-то логику. Ну вот раньше так и делали. Конечно, автокад появился где-то, наверное, году, ну не знаю, может быть, в 89-м. Вот. Ну, все равно он был такой очень сильно примитивный, был предназначен исключительно для графических приложений. Графические это появились системы еще раньше, где-то начали 80-х годов. А такой же автокад, который может делать какие-то модельные расчеты, он, конечно, появился позже с развитием вычислительной техники, средств вычислительной техники. Но тем не менее, я все сбиваюсь с мысли, чем мы с вами будем заниматься. С вами мы будем заниматься тем, что вспомним, как надо программировать в современных условиях. Представляете? У нас будет три лекции, посвященные объектно-ориентированному программированию. А после этого, по идее, вам должны раскрыть секреты, как вообще происходит формализация задач. Формализация, скажем так, постановки задач в современном мире. Это вам Александр Васильевич будет рассказывать так называемый UML, универсальный язык моделирования. Будет вам рассказывать страшные, страшно интересные байки про системных аналитиков и все такое прочее. Круто. Мы с вами займемся объектно-ориентированным программированием. Значит, ну что это программирование, вы наверняка знаете, по крайней мере, имеете представление, у вас есть богатый опыт первого курса, да? То есть это когда вместо того, чтобы просто взять и поставить цифру в формулу какую-нибудь, например, решить квадратное уравнение, вы долго и нудно на каком-то совершенно дебильном наречии пишете какую-то столбик программу из каких-то строчек, где сначала объявляете переменные. Потом эти переменные напихиваете какие-то значения, потом при помощи этого корявого языка все равно таки выписываете эту формулу, которую вам надо было просто подставить, да, значение, если бы вы решили без программы, просто на бумажке. И потом еще надо думать, как оттуда извлечь результаты и что с ними сделать. Вот, это то самое. Ну, на самом деле, когда вы понимаете, чем сложнее способ, при помощи которого вы решаете какую-либо техническую задачу, неважно, начиная от забивания гвоздя и кончая написания каких-нибудь там приложений, чем сложнее способ, тем больше проявляются его достоинства на масштабной задаче. Ну, то есть, условно говоря, представьте себе, если вам нужно точно под 90 градусов забить гвоздь. Вы говорите, ну хорошо, я попыхчу, я буду со всех сторон смотреть глазом на него, после каждого удара буду контролировать с отвесиком, не закосился ли он куда-нибудь, и аккуратно его забью и забуду. Теперь представьте себе, что вам нужно забить точно под 90 градусов 1000 гвоздей. Вы скажете, ну я, конечно, окосею, сойду с ума и составлюсь, пока я буду так делать, как делать с одним гвоздем. Поэтому давайте я сделаю сейчас кондуктор какой-нибудь, я придумаю какой-нибудь, ну не знаю, кубик. В нем сделаю конусную воронку сверху, как-то там я буду двигать. Ну, в общем, короче, бью в кондуктор, уже не контролирую его процесс, да, попадания в стену или во что там, в пол. Вот, он сам по нему забивается. Но это же надо делать кондуктором, правильно? Надо подумать, как его разработать, какую конструкцию, там, почему там пить и так далее. Иными словами, для забивания одного гвоздя разрабатывать кондуктор неинтересно, как вы понимаете. Если вам нужно один решить квадрат, один раз решить квадратное уравнение, то как бы все понятно. А вот если у вас какая-то масштабная задача со многим числом повторений, да еще если и разные гвозди, да еще и если в разных условиях биться, да еще если под разным углом, да еще в каких-нибудь сложных этих, вы прекрасно понимаете, что если вы все будете делать на глазок, то и результат будет не тот, производительность будет не та. И вообще поставленную задачу вы, скорее всего, не решите, если у ней сложное качество и объемное количество. Вот для таких вот случаев и предназначена такая область человеческого знания, как алгоритмизация, формализация, ну и как итог всего этого будет программирование. Программирование бывает разным. Последнее, на чем вы закончили, наверное, с полным пониманием, это процедурное программирование, так называемое. Процедурное программирование, если вы помните, это что такое? Это когда вы можете любой фрагмент кода вынести в отдельную процедуру. То есть как бы в отдельный блок или модуль, для того, чтобы можно было его повторно использовать бесконечное количество раз и не переписывать. Правильно? Это все знают? Вообще-то, по идее, товарищ В на первом курсе должен вам был рассказать и объектно-ориентированное программирование тоже. Рассказывал? Поднимите руки, кто может объяснить и объектно-ориентированное программирование. Я не буду спрашивать, просто поднимите руки, мне интересна ваша самооценка. Но один человек есть, уже хорошо. Вы на кого равняться. Значит, давайте мы с вами и запишем объектно-ориентированное программирование. Или вы уже записали? Записали. Хорошо. Значит, на самом деле идея очень простая. То есть идея объектно-ориентированного программирования очень простая. Правила, по которым эта идея притворяется в жизнь, но чуть-чуть посложнее. Но на самом деле, если разобраться, все это просто и понятно. Давайте начнем с такого простого примера. Вот представьте себе, вы пишете обычную процедуру, не знаю, там, простейшего математического алгоритма. Ну, мы с вами уже говорили, да, там, вычисление корней квадратного уравнения. Неважно, на любом языке программирования, на котором бы вы ни писали, вам нужно, чтобы ваше приложение заработало что? Вы же будете с данными оперировать, правильно? Значит, вам нужно для начала описать типы данных, которые вы будете использовать, правильно? То есть, как ты ни крути, вам все равно нужно описать эти типы данных. Они как называются? В языках программирования как называются эти типы данных? Ну, они могут быть только двух видов. Либо константы, либо переменные. Правильно? Значит, вы говорите, я описываю переменные. Ну, на самом деле, это одно и то же с точки зрения внутреннего представления чисел. Да? Просто... Эти могут менять свои значения в процессе выполнения? Нет, не могут. Давайте будем дальше говорить просто себе переменные. Значит, вам нужно описать переменные. Как вы описываете переменные? Вы говорите, да вон у меня вон есть таблички типа данных, которые в принципе могут быть. Каждый такой тип это некая математическая модель реального числа. Да, ну вот у меня есть там интегер, это целые числа. Или там какие-нибудь real, это вещественные. Причем real могут быть разные, они могут быть там... побольше точности, поменьше точности. Могут быть какие-нибудь там перечисляемые, могут быть символы, могут быть логические и всякие другие типы. Правильно? Ну вот вы думаете, чешете репу, что называется, сколько и каких вам нужно. То есть, и соответственно описываете их. И дальше в процессе разработки алгоритма вы им, этим данным, что-то там присваиваете каким-то смыслом. Выполняет их информационный способ. Все хорошо, одно плохо. Если у вас большой какой-то значительный расчет, связанный с решением вашей задачи, вам понадобится их очень много, этих переменных. Вы говорите, да, там есть массивы. Да, конечно, есть массивы. Вам понадобится много массивов. Вы говорите, да, там есть множество. Да, и множество тоже есть, но это все равно нужно... описывать ручками, и все равно нужно думать, куда это потом выпихивать. Если вы хотите это дальше развивать. а еще и не в одиночку, а каким-нибудь коллективом авторов. Вы представляете? Ну что, постоянно копипастить их и плодить, кто будет ими управлять, кто будет вообще... Ну понятно, можно, конечно, писать локальные переменные, то есть можно скидывать их в процедуры, да, но потом как их передавать и все. Ну, в общем, это путь реально тупиковый. Как только мы начинаем масштабировать задачу, мы понимаем, что мы в это все упираемся. То есть это возможно, но это сложно и неудобно. Поэтому где-то примерно в 80-е годы умные люди почесали себе голову. И придумали, ну если мы можем уже формализовать такое постоянно расширяющееся количество любой информации и любых алгоритмов, почему бы нам не формализовать идею создания нового типа данных пользователей? И это был прорыв. То есть вот эта идея, дальше уже к ней придумали все остальное. Для того, чтобы ее красиво обеспечить. Получился объектно-ориентированный программирование. Итак, идея основана с точки зрения программирования на возможности создания нового типа данных. Какого? А такого, какого нужно пользоваться. То есть ограничения есть чисто формальные, ну какие, знаете, допустим, ограничения на синтез языка, там еще на что-то, да. Вот. Но принципиальных ограничений нет. Тип данных, да как бы угодно. Сейчас объясним, что это значит. Это с точки зрения программистов. А теперь с точки зрения философов. Вот было бы хорошо, представляете, вот вы хотите что-нибудь, какую-нибудь задачу рассмотреть из окружающего вас мира? Берете какой-то объект, ну или явление, или там, не знаю, событие, вещь, сущность. Философский. Говорю, может быть, много на тему окружающего нас мира. Но поскольку вы инженеры, то вы имеете дело, как правило, с чем? С тем, что можно описать словами динамическая система. Правильно? Вот вы берете какую-то сущность реального мира, которую этой динамической системой описываете. Как вы описываете динамические системы обычно? В своей инженерной практике при помощи чего? Чего? Ну вот гидроскоп вы берете какой-нибудь, или гидроскопический прибор. Вы его чем описываете?
Уравнением.
Ну что это за уравнение? Какие уравнения? Че? Дифференциальное уравнение движения, да? Что такое дифференциальное уравнение движения? Как они еще по-другому называются? Ну, вы даете. Обладая обширными школьными познаниями, вам здесь любой школьник, да, сказал, что это второй закон Ньютона. Но поскольку у вас там вращательное движение и все такое, да, значит, уравнение Лагранжа второго рода, да, правильно? Вот вы же знаете всегда, что если вы берете какой-то гидроскоп, то нужно сначала для него написать уравнение Лагранжа второго уровня. И все становится сразу понятным, что там с ним дальше. Что там, где уравновешивает и так далее, и так далее, и так далее. Вот, видите, как хорошо. А что вы учитываете в этих уравнениях движения? Что вы учитываете? Да нет, там все то, что ни черта вы не учитываете. Вы учитываете все, только когда пишете первый раз значок суммы. А потом, когда вы эту сумму раскрываете, вы там дофига чего не учитываете. Вы учитываете только то там, что хотите учесть. Вы говорите, вот у меня есть момент трения, я его учитываю. У меня есть эфирующий момент, я его учитываю. У меня есть какой-нибудь инерционный момент, я его учитываю. Слушай, ну у тебя же может быть инерционный момент от того, что у тебя не идеальная геометрия. Ты же его не учитываешь. А если ты возьмешь любой реальный прибор и померишь его, он там будет. Но когда ты рассматриваешь все это дело в рамках поставленной задачи, ты его не учитываешь. И ничего. Неравножесткость ты же не учитываешь. А давай возьмем любую рамку и ее каким-нибудь этим прибором на гайдлис хромат попробуем сломать. Она здесь сломается так, а там сломается не так. По-любому она неравна жесткая. Но ты же даже не говоришь об этом. Ты пишешь только то, что ты хочешь в рассмотрении в своем видеть. А то, что ты не хочешь видеть, ты не учитываешь. Получается что? Что это действительно всего лишь модель. Причем модель очень упрощенная. То есть вы берете объект реального мира, моделируете его физическое поведение, как он кажется, да, динамику его там, движения, при помощи вот таких-то уравнений, вот, и получаете что? Получаете некую абстракцию. Абстракция представляет из себя модель, которая называется уравнение движения гироскопа. Вот, и, короче, такой подход применяется много где. Он применяется ведь и не только в инженерном деле. Он применяется и в химии, и в какой-нибудь там прикладной физике, и, да господи, да где угодно, практически в любых прикладных отраслях человеческого функционирования. Но программисты подумали, а мы что, хуже всех, что ли? Почему мы это должны сделать? Вот мы возьмем и забабашим себе новый тип данных, вот прямо такой, как мы хотим рассмотреть объект реального мира. То есть вот мы берем и наш объектно-ориентированное программирование начинаем с того, что мы абстрагируемся от этого объекта, от всех, извиняюсь, абстрагируемся для этого объекта от всех тех характеристик, которые мы не будем рассматривать в рамках задачи. А все те, которые будем рассматривать, мы сводим в новый тип данных. Вот. Значит, главным понятием объектно-ориентированного программирования. Главным понятием объектно-ориентированного программирования является класс. Класс – это новый тип данных, формирующийся в результате абстрагирования. Ну или абстракции. Но абстракция не в смысле существительного, а в смысле герундии, абстракции. Абстрагирование или абстракция. Это процесс. Выделение. И коллекционирование. Требуемых для решения задачи характеристик объекта реального окружающего нас мира. Процесс выделения и коллекционирования требуемых для решения задачи, для решения поставленной задачи характеристик. Реального объекта, в скобках, явления сущности, окружающего нас мира. Три основных правила, по которым проводится абстрагирование. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Три основных правила, по которым проводится абстрагирование. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Полиморфизм. Так, значит, вы должны себе уяснить, что абстрагирование или абстракция характерна, ну, как бы для всех современных нам методологий человеческого познания и применения знаний на практике. А вот эти самые инкапсуляции, наследованные полиморфизм, это как раз механизмы, которые характерны именно для объектно-ориентированного программирования. То есть это то, что придумали программисты для того, чтобы максимально близко к идеологии программирования формализовать этот самый процесс абстрагирования. Абстрагирование везде сплошь и рядом. Мы с вами уже выяснили, что если мы возьмем какую-то сущность реального мира и отбросим у нее все многочисленные какие-то там нюансы, свойства, связи с другими объектами и так далее, и так далее, и так далее, мы можем получить, например, такую абстракцию, как уравнение движения, там, не знаю, динамическое настроение гороскопа. Хотя на самом деле его поведение описывается намного более сложным уравнением, если учитывать все, что есть в окружающем мире. Но вот здесь мы абстрагировались от каких-то очень сложных нюансов. Математики обычно, что они говорят, математики? Они говорят, ну это там величины другого порядка малости, мы их не рассматриваем. Или там это что-нибудь, типа там в пределе, это там еще что-нибудь такое, мы не рассматриваем. Динамика там они обычно говорят как-то по-другому. То есть люди, которые занимаются динамикой, говорят, ну это вот там, на этих частотах это не влияет. Ну и так далее. То есть множество разных подходов в разных областях знания, они дают нам право на то, чтобы абстрагироваться. Просто вы над этим не задумывались. Но если действительно, вот вы даже свой жизненный опыт посмотрите, вы увидите, что вы это как данное принимали сплошь и рядом. Это везде так происходит, и ничего ни у кого это не вызывает, ну, какого-то, не знаю, протеста, противоречия, что ли, чувства дискомфорта. Вам кажется, это естественно. Здесь все то же самое, только есть свои правила. Вот эти самые правила мы сейчас начнем рассматривать. Инкапсуляция самое простое. Инкапсуляция это что? Что такое инкапсуляция? Есть специалист по иностранному языку? Там кто-нибудь может перевести это сложное слово? Ну, ци понятно. Ци это процесс, да? Судя по всему. Осталось инкапсула. Что такое инкапсула? Еще какие есть варианты? Ну что такое ну, в капсуле. А что значит так, что такое капсула? Ну, что такое капсула?
Замкнутое пространство.
Да. Правильно. По-нашему говоря, оболочка. То есть инкапсуляция это в оболочкивание. То есть процесс включения в оболочку. Значит, Ваулин, ты вам что читал Фортран? В Фортране, по-моему, не было этих. Как они, структуры, не структуры. Что читал Ваулин? Делфи. Делфи. Вот. Значит, в Паскале есть такой тип данных, он называется рекорд. Помните? Не помните? Рекорд. Вы бы написали май. Рекорд. Как-то да, по-моему, да? Дальше вы бы описали А, В, Real, С, Integer, написали бы N. Так? Дальше здесь, если бы вы где-нибудь пользовались в коде чем-нибудь эдаким, не знаю, понять, что это код, пишу begin. Вы бы писали что-нибудь там my record точка а присвоить real, ну не знаю 3.14 примерно. Да? Правильно? То есть record это что? Record это был такой тип данных, который позволял как бы объединить под одним, это одно слово, под одним именем всякие разрозненные данные. То есть через точечку писалось поле этой записи, и оно могло быть там каким угодно, каким-то его описал. Значит, вот эта же идея взята на... взята за основу синтаксис инкапсуляции в объектно-ориентированных системах. Вы говорите, что все построено на этих самых классах. Класс – это новый тип данных, который является моделью реального объекта окружающего мира. Вот кого надо описать? Значит, наверху в секции интерфейс вы заводите раздел type, если у вас его там нет. И в этом разделе type описываете новый тип данных. Для этого существует специальное слово класс. Вот у этого самого типа класс, в Паскале или в Дельфи, у него синтаксис такой же, как у рекорда. То есть здесь дальше идут члены класса, то, что в него инкапсулировано. И завершает обычный рекорд. Значит, формальный синтаксис инкапсуляции такой же, как у паскалевского типа запись, то есть рекорд. Но есть серьезное отличие. Скажете вы мне, ну ладно, хорошо, длина, ширина, высота и температура — это прекрасно. Но ведь когда мы говорим про уравнение Лагранжа второго рода, например, для гидроскопа, нас интересует не просто цифра, нас интересует динамика. Он же что-то делает при этом. Мы такие вспоминаем наши потуги в программировании на первом курсе. Говорим, да, вообще-то по идее у нас есть не только данные, но еще и операции над ними. Мы же писали какие-то процедуры, функции, которые с этими данными что-то делают, правильно? Они как-то там пересчитывают, что-то там. Производят с ними какие-то математические операции. А иногда не только математические. Правильно все. Поэтому в класс инкапсулируются следующие члены. Значит, то, что находится внутри класса, называется члены класса. Вот они бывают нескольких видов. Это поле. Основная идея. И методы. Поле. Это наборы данных, которые характеризуют модель объекта реального мира. А методы – это те действия, которые в рамках этой модели над данными должны производиться. То есть, если в запись, то есть в рекорд, вы могли включить только данные, то здесь, в случае класса нового типа данных, вы можете включить не только данные, ну и действия над ними. Более того, вы не только можете, вы и должны это сделать. То есть ваш новый тип данных класс, который является моделью, программной моделью объекта реального окружающего вас мира, он как бы обладает и статическими характеристиками, и динамическими характеристиками. То есть поля — это состояние, методы — это поведение. То есть статические характеристики, динамические. Но тут есть сложности. Сложности связаны исключительно со спецификой программирования. Ну смотрите, первая сложность, она прямо вот на лету. Вот вы себе придумали какой-нибудь класс, который описывается какими-то там полями. Не знаю, длину, как я сказал, да, длина, ширина, высота, температура, например. Теперь представьте себе, что в процессе бездумных математических действий что-то пошло не так, как сейчас можно говорить. Понимаете? И у вас получаются какие-нибудь недопустимые значения, какая-нибудь нулевая Длина, ширина и высота. А еще хуже какая-нибудь отрицательная там, длина, ширина и высота. И так далее. То есть ваш класс становится в принципе неработоспособным. Почему? Потому что инкапсулированная в него физическая сущность, она аннигилируется. И если речь идет об отладке какой-нибудь лабораторной работы, ну, фигня, это может быть там выдаст вам ошибку. Вот. А если это где-нибудь в каких-нибудь серьезных делах, то может случиться все что угодно. Разгонный блок фрегата может начать торможение вместо разгона или еще какая-нибудь. Вы же понимаете. Поэтому подумали, решили, что надо делать. Любой бухгалтер вам скажет, как избавиться от таких ошибок. Двойная запись, знаете? Поэтому придумали нагреть поля свойствами. Свойства это что такое? Свойства это те же самые поля плюс прописанный механизм их изменения. И пользователь к полям доступа не имеет. Он имеет доступ только к свойствам. То есть если вы хотите поля, это что такое? Поля это фактически это внутренняя структура, понимаете, самого объекта. Просто так бездумно их корешить нельзя. Нужно обязательно менять их с проверками валидности, с проверками резонов, их изменения и так далее. Для этого существует вот этот вот промежуточный слой свойства. То есть в свойства включены те же самые значения полей плюс механизм их смены и проверок разных, если они требуются, при смене значений полей. Но это тоже как бы статика. Поля и свойства – это данные. Это статика. Значит, теперь, что касается динамики, есть еще один момент, который мы пока еще не рассматривали, а рассмотреть придется. Но видите, дело в том, что мы же программируем не абстрактно, где-то там, под открытым небом. Мы программируем и потом смотрим на последствия, на результаты нашего программирования, как правило, в чем? Под управлением какой-либо операционной системы, которая вообще-то, наша задача, в принципе, не имеет никакого отношения, правильно? Для нас этот самый программируемый калькулятор, который персональный компьютер, это всего лишь инструмент. Понимаете, это не гвоздь, который мы должны забить, а это вот что-то там, при помощи чего мы должны это сделать. Но тем не менее, как вы понимаете, подавляющее большинство операционных систем, с которыми взаимодействует ваше средство разработки программ, являются событийно управляемыми. Если вы хотите адекватно управлять вашими классами взаимодействия с операционной системой, вы должны иметь возможность передавать ей, самой операционной системе, некоторые сообщения. Проще всего это делать, используя механизм событий. Поэтому это такая, как бы, ну, накладные расходы, что ли. Для нас это лишняя морока паразитная. То есть для того, чтобы описать динамически настроенный гироскоп, нам не нужно, как вы понимаете, передавать сообщения там Microsoft Windows. Но если мы будем это делать там при помощи вот объектно-ориентированного программирования, нам придется в том числе сделать это. Поэтому полностью инкапсуляция класса включает 4 таких вот типа членов. Такое вот четверное членство. Это то, что может быть здесь. Но на самом деле правильнее было бы писать не события, а обработчики событий. Ну, мы понимаем, что русский язык, он такой сложный. А, в американском все едино. Events, и понятно, что events. Понятно, что эти обработчики событий. Вот. Итак, инкапсуляция к чему наша сводится? Она сводится к тому, что мы должны абстрагироваться от окружающего нас реального мира, выбрав только тот объект, который нас интересует. Ну и дальше мы должны вот в таком вот виде описать его состояние и поведение в рамках поставленной нами задачи. Это это как раз и будет абстракция по правилам инкапсуляции с целью описания класса. Да?
У вас сейчас должен быть перерыв?
Да, ну, наверное, мы сделаем. Но сейчас какие ко мне вопросы? Потому что я рассказал. Да.
Получается, отличие записи от класса только в том, что класс должен включать метод, да?
С точки зрения инкапсуляции, да. Но мы еще не рассмотрели наследование полиморфизма. Там тоже будут отличия от записи и очень существенные. Пока мы рассматриваем только инкапсуляцию, да, разумеется. То есть в записи были только поля. Здесь кроме полей еще свойства, методы и обработки событий. Давайте тут, может, проверим. А что, журналы у вас ведутся, нет?
Или пока нет?
Пока нет?
На первом деле еще не идут. Понимаешь, нелепо вообще. Согласен. Так, больше на второй надо.
Мишка, где брат твой?
Работает.
Сколько можно?
Сколько можно работать? Не знаю. Зачем? Ну, который называется человек, делом, который нравится.
А он где работает?
Психолог.
Психологом? Реально психолог?
Ты не видел?
Нет. Я так это...
Че, он серьезно психолог? Психолог?
Ты заходи на его страницу. Я просто не видел, я только недавно видел, потому что у меня его в друзьях нет.
И сколько он там уже психологирует?
Ну, давно занимается. Вкладывал видосы, короче, с отзывами, видеоотзывы чуваков.
Такие, Сашка, клёвые.
Мне кажется, это круто, конечно.
Нет, это реально.
Блин, мне кажется,
это Мишка такой.
Сашка, клёвый, я могу их делать видеоотзывы.
Надо попросил сделать для сейчас. Ну, то есть он как, он психологией занимается давно, но именно свою вот эту страницу он создал сейчас. Поэтому ему нужен был для того, чтобы...
Он еще и бабки за это рубит, да?
А он что-то там писал, типа, бабки в конце работать. Бабки за результаты, а не за время.
Не, на самом деле очень классная вещь, полезная, потому что, ну, как бы... Ну, та тематика, которая у него там сейчас, он ей, в общем-то, это раньше не занимался, просто она не более востребованная. Так, в принципе, там всякие интересные проблемы.
Ну, мне кажется, психологические проблемы, ну, если серьезно, то это должен решать все-таки врач-психолог.
Нет, не умеет.
Как не умеет?
Врач больницы, чего психологические проблемы решать.
Ну да,
если... Паничка нет.
Если на паничку
нормального психолога,
который занимался, изучал Санька. И Ростов изучал.
А он же не врач.
И Ростов Санька не очень изучал, а психологически.
Мишка, вот психопат попадется на улице, который любит душить кошек. И голышом бегать по улице.
Чего?
Ну что, с Оксанки его отправишь?
Ну, это психопат, а если у тебя внутренний...
Не, ну если это херня. Мне кажется, психологи для этого...
Не, ну если тебе как бы... Нет, ну как бы, если тебе не нужно, если тебе нет этих проблем, то ты просто не идешь.
Да у всех есть проблемы, просто не надо со всеми проблемами.
Если есть, попробуй сходить к психологу, может.
Нет, просто есть крайние проблемы, которые прям ты не можешь. Да, а есть такое, типа, ну...
Ну вот для такого, который тебе вроде мешает, а вроде как бы не крайне как раз.
Так и не нужен для этого.
Ну почему, а зачем жить с этим все время?
А же он тебе мешает, что ли?
Ну если не мешает, это не проблема.
Да нет, все мешает, все проблема.
Не, вот ты говоришь, например, не врач. Ну смотри, вот есть человек, допустим, не гироскопист, но взял и заинтересовался гироскопом и изучил, прошелся. То ты кому лучше пойдешь, вот к нам, про гороскоп узнавать,
да,
к нему?
К нам.
К нам?
К нам доверие больше.
Да, мы как бы отпахали.
А кто тебе лучше гороскоп сделает, он или ты?
Мы.
Мы сделаем гороскоп, да. Точно.
Да, мы лучше сделаем.
Точно мы гороскоп
сделаем. Мишка, он может ты даже, пойдешь.
Он может даже крутиться будет, возможно.
Не знаю, уколы делать к бабке знахарке, соседям подъедем.
Которая недавно решила позаниматься
или в поликлинику.
Он давно...
Просто самую задрюкнутую поликлинику, но к медсестре, которая там работает, которая училась на медсестре.
Я подумал, на самом деле.
И вот
такое. Я поликлиники вообще не люблю.
Поэтому ты к Саньке ходишь.
Вроде нет. Ну ладно, нет, на самом деле... Ладно, еще посмотрим.
Санька шарлатан.
Нет, Мишка, на самом деле мы так не думаем, но просто это, по-моему,
ну, это да, бесполезно. Нет, это клево, если ты пройдешь какие-нибудь курсы, там,
нет,
логичные, как минимум. Это да, может быть.
Нет, смотри, я не тому, что он специально.
Я просто реально
попробую. Потом думаю, блин, четвертый надо приезжать уже.
Я потом обзываю, через полчаса
говорю такое.
Так ты ж сам мне позвонил.
Никаких уже пиздец нет.
И ты такой, что я не могу разговаривать.
Он тебе дал девушку,
там подсказывает, потом
что... Я не могу
понимать,
сколько у
тебя продал. Ноль. Я еще не пробовал. Ну, некоторые просто пришли.
Я ничего другим занялся. Ты
знаешь? Я делал в Италии.
Ну как учишься, ты к драке.
А надо к пьянке.
Ну что, это народ будет?
Значит, инкапсуляция. Ну давайте что-нибудь проинкапсулируем. Нам понадобится какой-нибудь пример, чтобы вы понимали, о чем идет вещь.
Все, конечно, просто. Итак. Организуем раздел тайп, если у нас его нет. И попробуем там описать какой-нибудь новый тип данных. Ну что будем описывать? Кого или что?
Насколько?
Да это долго научиться.
Давайте, да.
Это долго и муторно. Давайте я опишу тейбл.
Значит, есть такая венгерская конвенция, по которой принято все новые типы данных, то есть новые классы, названия их, начиная с большой буквы Т. Типа тайп. Типа тайп это типа масло-масло, понимаете? Вот. Значит, тейбл это у нас класс. Давайте подумаем, что в этом тейбле нас интересует. Ну, для начала нас интересует постановка задач, как вы понимаете, в рамках которой мы будем абстрагироваться. Так ведь можно и начать с колористики, или, например, начать с материалов, из которых мы сделаны. Ну, допустим, нас интересует не производство столов, допустим, мы хотим расставить мебель в классе. Хотим мебель в классе расставить. Правильно? Значит, нас будет интересовать только что?
Габариты.
Только габариты. Высота нужна?
Помещение?
Нет, стола. Ну, давайте для общности введем, потому что нам еще надо будет покупать стулья, наверное. Когда-то, да, обычно будет. Значит, нас будет интересовать в нем только что? Длина, ширина и высота. Да? Значит, мы пишем, что в нем есть, ну что, АБЦ или писать прям этот?
АБЦ.
АБЦ.
АБАШ.
Длина, ширина, высота. Давайте АБЦ, да? Это поля. Поля обозначаются, в отличие от всего остального, чтобы было понятно внутри, что это поля, которые трогать нельзя. Начиная с латинской буквы F, типа фил. F, А, F, ну, А можно маленький, F, B. Ну, вообще, по-хорошему, конечно, надо было бы написать, чтобы было все понятно, поскольку вы делаете на века этот новый тип данных, на века делаете, на века, понимаете, на века, и, может быть, кто-нибудь потом будет пользоваться. Поэтому надо писать, конечно, по-человечески. Значит, длина F. Ширина F. Высота. Наверное, так. Да, так? Это у нас что такое? Какие-то будут числа? Неужели рил?
Синтез.
Ну, мне кажется, синтез в миллиметрах достаточно. Да. Ну это же мебель, но неужели вы будете это? Господи, неужели вы будете считать, а есть правило округления? Вы будете считать с точностью до там, миллионных долей, потом будете округлять, потом говорят, что вы не в ту сторону округлили, и у вас одна миллионная доля миллиметра не войдет, и вы будете над тем морочиться, что ли? Это что за бред? Ну, конечно, конечно, интежер. В рамках, вот смотрите, кстати, вот в чем идея. Если бы мы рассматривали какое-то другое применение, то и инкапсуляция была бы другой. Где-то, возможно, нужно, чтобы это был real. Ну, запросто, может быть. А нам нужно, чтобы это был интежер. Ну, по идее, нужно еще какой-нибудь метод накидать для приличия. Какой? Ну давайте сделаем метод вычисления площади. Для чего? Чтобы можно было проверить, сколько столов пойдет в помещение. То есть мы вычисляем площади, дальше с коэффициентом умножаем на 2, чтобы между ними были проходы, и сравниваем с площадью помещения. Да, логично? Нормально постановку задачи, чтобы сразу можно было понять, что больше столов в эту комнату не надо. Да? Ну, значит, соответственно, надо написать метод, который будет называться как? Ну, давайте, function, да? Function. Как будет у нас площадь-то по-английски?
Square.
Это если стол квадратный, а если прямоугольный?
Ha ha ha.
Дождь.
Апостол старообразный.
Да, апостол. Апостол не идея. Потому что апостол это признак начала строки семьи. Значит как? Ну давайте напишем surface.
Как?
Ну surface, поверхность. Значит, мы туда что должны дать? Длину и ширину, правильно? Ну вот мы что-то такое описали. Совершенно не потребное, но тем не менее какой-то класс мы написали. Ленг. Длина же. Вот. Значит, как с этим всем теперь работать? Это мы пока только описали новый тип. То есть мы написали новый интеджер, который состоит у нас из четырех интеджеров. Представляете? Мы сделали новый продвинутый интеджер, который состоит из трех интеджеров, и четвертого интеджера – это результат двух из первых трех. А? Как этим воспользоваться? Да. Теперь мы должны обязательно с вами поговорить о таком понятии, которое называется экземпляр. Значит, класс – это всего лишь тип, ну как интеджер, например, тип. А вот где-нибудь, допустим, в параметре цикла for i присвоить от единицы to n do i – это не просто интеджер, а это уже переменная. То есть это экземпляр этого типа, который вы используете в данной строчке для того, чтобы перебрать параметры цикла. Понимаете? Значит, тип – это общее правило, как организовано внутреннее представление данных. Экземпляр – это конкретное значение, ну или меняющееся значение этих данных. То есть то, что вы называете переменными. Значит, где-то в исполняемом коде вам нужно в разделе var описать переменные нового типа данных, которые вы здесь у себя создали. Причем заметьте, как только вы отправите этот ваш проект на компиляцию, ваша собственная среда Delphi, которая стоит у вас на персональном компьютере, станет уникальной. Она обогатится вот этим новым типом данных, которые во всем мире ни в одних Delphi-ах нет. Представляете? То есть в этом как бы и идея объектно-ориентированного программирования. То есть вот вы написали, считайте, что вы дополнили компилятор до некого уникального состояния, которое есть только у вас. То есть вы не Стив Джобс, не Билл Гейтс, не Илон Маск, а уже создали какую-то офигенную креатуру. Понимаете? Вот. Ну что? Обычно в учебных примерах, для того, чтобы не путать с реальными какими-то важными и работающими приложениями, учебные примеры, обычно на них переменные, всегда называют с префиксом май. Ну, типа, дело было в мае, скоро там лето и все хорошо. Итак, как минимум мы описали переменную, которая возьмет на себя экземпляр нового типа данных, с которым, собственно, и будет происходить какие-то там приключения в вашей программе. Они же происходят не с интеджером вообще, а с каким-то конкретным интеджером, когда вы меняете параметр цикла. Этот конкретный интеджер в нашем примере, как я сказал, назывался их. Да? Значит, у вас тоже будет не просто с ttable что-то происходить, а с конкретным экземпляром, который будет называться myTable, то есть стол в май. Да. Так. Теперь дальше смотрите. Для того, чтобы этот самый новый тип данных, экземпляр нового типа данных активизировать. В случае, если было дело с простым типом данных, ничего не нужно было. Помните, вы просто брали переменную, присваивали, что хотели, она готова, действует всегда. Здесь немножечко, чуть-чуть посложнее. Вам нужно будет сначала этот экземпляр создать. Во-первых, давайте мы с вами подобьем то, что кроме понятия класс, мы теперь знаем понятие экземпляр класса, да? Экземпляр класса иногда по-другому называется объект. То есть, почему объектно-ориентированное программирование? Под объектом понимается именно экземпляр класса. То есть класс это как бы чертеж или чертеж, эскиз. Понимаете? А экземпляр класса это деталь, которая по этому чертежу выполнена. И которая участвует в вашей этой деловой игре. Так можно понять? Вот. Значит, для того, чтобы создать класс, нужно вызвать его. Для того, чтобы создать экземпляр класса, нужно вызвать его конструктор. Конструктор – это специальный метод, предназначенный для создания экземпляра класса. То есть вы можете его написать сами. По идее, это та же самая процедура, которая обозначается только специальным словом конструктор. Единственное отличие. Но можете его и не писать. Можете воспользоваться тем, что есть. А откуда, спросите вы? Ну хорошо, если бы я здесь написал бы конструктор, я бы его сейчас вызвал, и все было бы хорошо. Но оказывается, вы можете его вызвать и не писать ничего. Вы можете просто написать mytable.create. Здесь мы с вами на полном ходу пополнение наших знаний. Врезаемся в стену, через которую нам надо перелезть. В такую большую ступеньку, на которую нам надо запрыгнуть, чтобы продолжить поступательное движение. Что это за ступенька? Это второй прием абстрагирования, который называется наследование. Так вот, у классов существует иерархия. Смысл наследования в том, что каждый класс может быть потомком другого класса или может порождать некий другой класс. Понятно? Записали? Смысл наследования заключается в том, что каждый класс может быть как порожден от другого класса, так и родителем другого класса. Ну, для чего это нужно? Представьте себе, что вот мы помыкались со столиками, так уже в описании инкапсулировано, нам все понравилось, и нам теперь говорят, а давай-ка, дружочек, ну ты расставил столы, да, хорошо, прекрасно, но давай-ка теперь мы еще что-нибудь у них учтем. Мы сейчас становимся такими очень продвинутыми, поэтому давай-ка мы пригласим расставлять столы не дежурный взвод с военной кафедры, а какого-нибудь дизайнера. М? У нас есть куча всяких фондов. Наймем дизайнера. Пусть сделает все красиво. Но расставлять столы надо. Ну, тогда что делать? Тогда надо написать новый класс, который называется дизайнерский стол.
Это пишется в тайпе?
Да, разумеется. То есть, ну здесь мы лентом закрыли этот класс, дальше открываем следующий. И мы говорим, слушай, но у него тоже будет длина, ширина и высота. Мы можем, конечно, вот это скопипастить все. Но зачем? У нас есть механизм наследования, который вот одной такой скобочкой нам все сразу и сделает. То есть, если вы указываете после слова «класс» в скобочках название класса предка, то вся инкапсуляция предка автоматически наследуется по оттокам. То есть, вот вы это написали и считаете, что вы вот это вот все уже здесь включили сюда. Оно уже все есть. То есть, есть длина, ширина, высота и вычисление площади тоже есть. Давайте что-нибудь для порядка добавим, чтобы понять, чем это отличается от того. Все то, что добавили, оно приплюсовывается к тому, что у нас следует. Если мы здесь что-то описали так же, как описано здесь, соответственно, вы перекрыли то, что было у предка. Если вы сейчас напишете здесь длина, ширина и высота, допустим, не интегр, а рил, значит, в этом длина, ширина и высота будут рил. Если вы вот это слово «длина» используете для чего-то другого, значит, он забудет про это и будет помнить только то, что вы переписали. То, что вы переписали такими же буквами, обновляется. То, что вы не переписывали, приплюсовывается, наследуется. Мы говорим, нам что нужно? Ну, давайте, допустим, у нас будет дизайнерский стол. Но у нас должен быть, наверное, какой-нибудь цвет хотя бы. Да? Давайте мы напишем типа F color, типа D color. Паскаль, есть ли такой тип D color? Ну, Паскаль, есть тип D color, в Delphi точно есть. Что-нибудь еще, конечно, можно было добавить. Ну ладно, мы сейчас не будем засорять эфир. И получается такая вещь, что на самом деле все классы в Delphi являются, как выясняется, потомками основного базового класса, который называется T-Object. Даже если вы не писали этого в явном виде вот здесь, вот для класса T-Table, он все равно потомок T-Object'а. А у T-Object'а написан такой вот конструктор create и еще несколько конструкторов. Значит, если мы возвратимся к конструктору, то что мы скажем? Ну, конструктор, вызов конструктора, это обязательное условие, при котором вы можете воспользоваться экземпляром созданного вами нового типа данных. Он может быть либо вызван от предка, просто тупо. Вы можете попросить у T-Object'а какой-то из его конструктора. Что делает конструктор? Конструктор выделяет память для вот этого вот всего, что у вас здесь описано. То есть он считает, сколько нужно для интежеров, сколько для этого, сколько для того. Соответственно, выделяет память и навешивает хендлер указатель на этот экземпляр, чтобы его можно было найти в памяти и присвоить ему нужное значение. После того, как класс ваш отработал, что-то с ним произошло, по идее нужно вызвать деструктор. То есть хорошим тоном в конце программы считается память освободить, указатели все сбросить. Деструкторы точно так же можно взять у T-Object'а или написать свои. Что обычно пишут в конструкторах? Ну, представьте себе, что вам нужно восстановить какие-то исходные значение по умолчанию для вашего экземпляра. Ну, раньше, допустим, вы пользовались какими-то там константами. То есть, ну вот вы запускаете что-то, какое-то приложение, которое считает, не знаю, навигационный алгоритм. У вас есть какие-то константы? Радиус Земли, правильно? G, так ведь? Ну, ускорение, да? Еще какие-то есть константы важные, там, скорость вращения Земли, например, еще что-то. То есть вот вы когда запускаете, вы либо давайте там пишите это в константах где-то, а если вы запускаете какой-нибудь класс, в котором он капсулирован, этот навигационный алгоритм, то в конструкторе вы уже можете взять и эти значения присвоить нужного перемену. Как вариант. Вот, то есть конструктор пользователь очень часто добавляет, кроме вот этих вот служебных операций по распределению памяти, добавляет какие-то свои начальные установки, которые должны быть при инициализации того или иного экземпляра. Значит, наследование возможно, невозможно только вот множественное наследование. То есть вот так. Вот так вот. Паскаль наследовать нельзя. Или это, или это. А вот так вот. Вопрос не понятен. Так, значит, дальше, что про наследование еще нужно сказать? Наследование может быть выборочным. Например, вы можете объявить родителя недееспособны. Ну, так писать не надо, конечно. Но если вы пишете, что какой-то класс у вас в сердце и тает, какой класс, двоеточий класс, еще по всему жанру пишите, это Паскаль?
Это Паскаль.
Наверное, вот так надо писать, нет? А?
Двоеточие.
Двоеточие? Еще букварь достану. У меня, конечно, все уже с этим Паскалем давно отжило и перешиблось в голове, как вы понимаете. Но поскольку сейчас говорят на первом курсе, уже учат C++. Но поскольку, у меня даже книжка есть, но поскольку вы все-таки учились на Паскале, значит, по идее, у вас должно быть и обедно. Не, ну, конечно, равно. Смотрите, что книга написана. Значит, так вот пишется. Вот. Но это только в описании. Все остальное так же, как мы. Здесь так, это переменная описывается так. Только в описании класса. Вот я молодец, Лишка. А я смотрю, что ты как-то не помню уже, ничего. Ну, не важно, исправьте, пожалуйста, вот там, где класс, исправьте, пожалуйста, двоеточие на знак равенства. Это хорошо исправляется, удобно. Это не смешно. Так вот, если вы пишете, что у вас класс, например, здесь абстрактный, в этой же строчке, Это означает, что экземпляров от него делать не надо. Он нужен только для наследования. А если вы, например, пишете Т-класс 2, это класс, в котором написано sealed, это значит, что наследовать от него тоже нельзя. Это нужно зачем? Ну, представьте себе, что вы являетесь разработчиком всего этого дела и продаете свои разработки, конкретно за бабки. Что вот вы продали, а кто-нибудь взял такой головастый и на основании их накрутил еще дофига всего, для чего вы не додумались или просто у вас не было времени, и перепродал. Вам же обидно жутко. Так вы говорите, я вот эту вот взял штуку и запечатал, наследовать от нее нельзя. Исходник же не даете, только объектный код. Ну и там поди еще ломаю. Вот. Или, например, вы говорите, вот я не хочу, чтобы из этого класса делали экземпляры. Ну не хочу. Это не просто приехать, иногда это важно. Ведь, смотрите, что получается. Вот этот механизм наследования, он дает вам новое измерение. Вот как вы раньше обменивались кодом? Неважно, с кем-нибудь еще или с самим собой, из других приложений, как вы обменивались? Ну, можно было сделать что? Ну, самый тривиальный случай, я о нем упомяну один раз. Можно просто было взять копипастинг из одного проекта в другой. Ну, это как-то тупо. Согласитесь. Каждый раз копипастить, это не прикольно. Значит, можно было бы сделать что? Можно было бы сделать свою библиотеку, какой-то модуль, там, юнит, там, не знаю, My Classes. И потом этот модуль все время подключать. Есть директива Uses, которая говорит, откуда брать какие библиотеки. Да, вы туда добавили, и все, вы берете оттуда свои классы, там, их методы, все хорошо, все прекрасно. Тоже хорошо. Но это такой путь, он как бы одномерный. Теперь смотрите, что у вас получилось. Если вы написали что-то в родителе, какой-то код, который очень удачный, такой совершенно прям зашибись, так работает удобно, все хорошо. Вы можете и не маяться с этими библиотеками. Почему? Они же очень уязвимы. Кто-нибудь ее стырил у вас, этот файл. Или там кому-нибудь дали доступ, он снес копипастил, и пипец. Значит, вы можете передавать всю вашу написанную эту креатуру просто по цепочке наследования. Вы говорите, вот откомпилированный есть обжиг, пожалуйста, вот от него наследуй. Вот тебе заголовок, описание, как они называются, какие у них параметры, бери свой наследуй и вперед. А туда не лезь. Вот, и у вас получается что? У вас получается, что вы можете передавать повторно используемый код, как раньше, по цепочке обмена файлов. А можете передавать по цепочке наследования. И это, конечно, сразу дает вам новое измерение. То есть у вас как была одномерная модель обмена этого повторного кода, теперь она двумерная. В связи с этим возникает вопрос. Если я расширил все поле для того, чтобы им пользовались все, а теперь хочу каким-то образом его взять под контроль, что мне делать? Они же все унаследуют, говорят. Или возьмут всю библиотеку. Как этим выжить? Ну, подумали и создали такие прекрасные директивы видимости. Пишем следующий заголовок. Области видимости. Да, что-то как же я с утра, что нужно писать равенство в этом. Ну да, боксы пришли. И на старуху бывает что?
Сидит.
А бывает, что и ничего не бывает на старуху. Так вот, области видимости. Давайте мы рассмотрим. Есть, по-моему, ну там в каждой версии немножко по-разному. Но на сегодняшний момент есть, по-моему,
6 или 7 в Делфи областей видимости. Они у меня тут были заложены. Заложены. Ну. Так. Значит, пишем. Для члена класса может быть установлена разная область видимости. В зависимости от того, с какой директивой видимости они описаны при объявлении нового класса. Будет таблица такая во всю ширину страницы. Будет таблица во всю ширину страницы. Которые видны в пределах самого класса. И больше нигде. Значит, класс. Здесь пишем модуль. Модуль – это программный листинг, где объявлен класс. Значит, модуля не видно. Только в самом классе. Дальше есть просто private. Private видны в классе и видны в модуле, где этот класс описан. Strict protected. Они видны в классе. В модуле не видны. А вот в потомках видны. Который был еще без объекта. Протек. Ну понятно, что в классе они видны. Видны в модуле. Видны потом. То есть все то, что обеспечивает внутреннюю реализацию класса, но может быть приопределено в потомках, описывается здесь. Все то, что обеспечивает внутреннюю реализацию класса, но не должно быть приопределено в потомках, описывается здесь. Так, паблик. Ну раз паблик, то вы понимаете. Значит, они должны быть доступны пользователю. Значит, они доступны в классе, доступны в модуле, доступны в потомках, доступны в других модулях, которые ссылаются на этот модуль. которые я пишу, другие модули, да, другие модули, но, естественно, которые ссылаются на этот модуль, да, то есть они тоже здесь доступны. Сюда пишем что? Сюда пишем методы, которые, собственно, должны обмениваться с другими классами. Свойства метода и события, которые применяются для взаимодействия между экземплярами данного класса и других классов и приложений. И, наконец, есть еще паблишинг.
Паблишинг.
Что такое паблишинг? А паблишинг это вот. Есть такая программулька, которая называется Object Inspector. Знаете, что это такое? А? Тогда или нет?
Нет.
Object Inspector. Сейчас я вам напомню. Значит, вот вы запускаете Delphi. Здесь у вас идет менюха столбами. Помните? Да? Здесь у вас открывается форма или файл с апрелем. Да? Соответственно, форма, модуль и так далее. Так. Здесь у вас есть дерево классов. А вот здесь вот у вас есть такая маленькая программулька, которая называется Object Inspector. У нее есть два облитика. Свойства и события. Properties и events. И когда вы встаете на любой какой-нибудь компонент, который вы сюда вытянули, допустим, button какой-нибудь, да? Он здесь пишет вам все его свойства и все его события. То есть эта программа маленькая для визуальной разработки, для визуального вот этого программирования в Delphi, который позволяет быстро настроить свойства и обработчики событий для всех визуальных компонентов, которые используются среди. Ну, здесь всякие кнопки, окошки, менючки, там какие-то списки, там еще что-то, понимаете, да? Вот если вы свой класс в итоге зарегистрируете в качестве компонента, то есть если вы не просто его закодируете внутрь вашего Delphi в виде юнита, а если вы еще его нарастите так, что его можно будет в итоге брать мышью и тащить на форму, то есть сделаете его как бы объектом визуального программирования, то для того, чтобы подключить его свойства и методы в общем аспекте, вам нужно будет объявить их паблишинг. Понятно? То есть это нужно для разработчика новых компонентов. Чем новый класс отличается от нового компонента? Вы поняли? То есть новый класс это вот текстовый уровень, условно говоря. То есть вы написали свою библиотеку, вы ей пользуетесь. Новый компонент, если вы написали такой класс, который может быть в качестве компонента включен в визуальную среду программирования. Понятно? Поняли? Тогда будет побольше. Ну, нам это не понадобится, ну так просто, для общего, чтобы вы знали. Того всего 6. Значит, видите, здесь есть вот эти вот есть прекрасные загогулинки, которые позволяют нам варьировать, куда мы шаримся. Либо мы шаримся старым образом через файлы, и тогда мы идем по старенькому, мы идем по технологии привык. Либо мы шаримся через потоки, и тогда мы идем по технологии протектор. Понятно? То есть через цепочку наследия мы используем протектор. Если как раньше через файл, мы используем привык. Значит, и в том и в другом случае, в этих защищенных или вскрытых, мы пишем что? Мы пишем, ну, во-первых, поля, естественно. Во-вторых, мы пишем там методы, которые отвечают за внутреннюю реализацию класса. То есть за то, как вы его задумали, как модель относительно объекта реального мира. Это разрушать никому нельзя, иначе это теряет смысл. А вот как они себя ведут в отношении с другими классами, в отношении там с операционной системой и так далее, и так далее. Это все уже вот там внизу. То есть как пользователь их может корежить, какие значения давать, как их там вызывать, какие у них методы, это все уже да, понятно? Хорошо, что вот эти понятно. Значит, у нас с вами остался. О, у нас много чего осталось, мы только начали. Вопросы какие там есть? Никаких вопросов? Ну, если нет никаких вопросов, тогда пойду. Тогда все свободно. А у вас все, у вас две пары или еще что-то есть?
Еще две?
Да.
Это у кого-то?
Там стоит еще две пары. Свобода, четыре пары.
У нас две.
У вас две? Ну, две-то это хорошо. Свобода, все клево сейчас. До свидания.
Серьезно. Просто зеленый.
300 рублей стоит.
Просто зеленый. Где он?
Конечно, не то же самое, но вкуснее.
Побольше сахара добавили, любой вкус ты будешь.
Уже понедельник, вторник было, да? Угу. По 6 пар. Угу. А потом гуляй, Вася.
Можно субботы?
пятницу все. Чтобы был суббота, воскресенье свободно. Ты как?
Пятницу практика. Миша говорил тебе, то, что они хотят пары принести?
Нет.
Не против, чтобы освободить субботу?
Не согласен. А куда?
На четверг или на неделю?
Я не хочу четверг освободить.
Четверг?
Нет. Четверг не дать, так можно
быть. Ничего, пар нет просто.
У вас нет у нас до 17-12 пары.
Женя, ты хочешь субботу четверг принести?
На четверг и понедельник. В понедельник мы тогда будем до самого вечера сидеть.
Да, это не получается.
Зато в субботу отдыхать нужно. Я бы поездил в субботу.
Ты говоришь, я просто типа мы учимся, приезжайте под Мишеньку, просто я на хайбашке как не нужно.
Ну не ходи. Главное, чтобы перенести.
Я в четверг работаю, я не хочу на четверг ходить.
Это лысый? Да?
Кофе. Это кофе.
Ты по подарку знал, что ли?
молиться, вы все равно не подписываетесь, все равно будете смотреть видосики. Ну что прикол, типа, то есть как бы видос мне в ленте появляется, но когда типа захожу на его канал, типа записываешь, что типа заблокирован. Так, я могу
Ничего нету.
Ну, музей эмоций нету. Нету, где мы были, в Екатерининском сквере.
О, там прям много чего нету.
Где на Дворцово, набережные были. Это на твоем же телефоне все в периферии.
Давай посмотрим сейчас. Если я найду тебе хана.
Забыли?
Нет, не забыл.
Не забыл.
Не, давай смотреть. Что-то предъявил тут. Смотри,
я
какая фотка.
Я тебя спросил, но предъявил.
Нет. Не снимай.
Покажи, что там высылал. Это что-то
меняется. На очку.
Ты брат?
Нет, это Дрю, это Марат.
Что не приблизил?
Блин, приблизить.
Ты что, не понял, ты там типа, ну, сидит просто еще.
Не, он не сидит просто, он в колготках сидит, у него все.
Все пролетело.
Странно. Сатаранно. Где он? Вот. Что-то я найти не могу его. Так, это хрень. Так. Но я удалил эти те плохие фотки. Где Вован там сиськами снимался? Письками. Вот музей эмоций.
У тебя на телефоне есть?
Нет, не на телефоне. Да.
Все равно эти те же, да?
Да.
Ну, разрешите вас поздравить. Сначала мы учим.